юбилей великой русской, великой советской актрисы Марии Николаевны Ермоловой, которая своим талантом, своим творчеством, своей неповторимой личностью вписала ярчайшую страницу в историю отечественной культуры. Ермолова, чье сердце не дрогнет от гордости за русскую культуру при этом имени. Есть в истории нашей культуры множество славных имен, но имя Ермоловой в истории русского отечественного театра занимает особое место. Ермолова – это живая легенда русского театра. И Ермолова – это источник постоянной гордости, источник постоянного вдохновения для всех русских советских деятелей театра. Девизом самоотверженного служения Ермоловой русскому искусству могли бы стать ее собственные слова. «Всю душу отдала народу, и всей душой принадлежу народу». Мария Николаевна утверждала принципы сценического реализма, продолжая и развивая традиции своих великих предшественников, основателей малого театра, благодаря которым этот театр стал одним из центров русской общественной жизни. Слово Ермоловой, звучавшее со сцены малого театра, страстным утверждением любви к родине, жгучей ненавистью к поработителям народов, пламенным прославлением подлинного патриотизма, воспринималось зрителями как смелое проявление протеста против царского самодержавия, против антинародной тирании. Романтизм, высокий романтизм таланта Ермоловой, звавший героическому подвигу во имя торжества справедливости и добра, приобретал в годы реакции особый, не только художественный, но и глубоко социальный смысл. В 80-е и 90-е годы прошлого века актриса создает целую галерею женских образов своих современниц в пьесах русских драматургов, прежде всего Островского, образов, которые обладали такой обобщающей силой, что получили нарицательное, гордое название «Ермоловских женщин». Эти роли, при всем их различии, объединяла ярко выраженная тема социального протеста, неприятие темного царства, лжи, лицемерия, духовного порабощения личности. В годы подъема революционного движения Мария Николаевна Ермолова много выступала в концертах перед самой широкой демократической аудиторией. В ее репертуаре были гражданские стихи Пушкина, Лермонтова, Огарева, Некрасова, проза Горького. Современники считали ее воплощением чести и совести русского искусства, художником поистине мирового значения. В период революционных событий Великого Октября актриса вновь на деле продемонстрировала свою любовь к Отечеству, к трудовому народу, которому она без колебаний отдала свой талант, свою душу. Она принимает самое активное участие в жизни малого театра, горячо приветствует великую миссию воспитания народа, которую возложила на театр Ленинская партия. В 1920 году отмечался 50-летний юбилей сценической деятельности великой русской актрисы, который вылился подлинно общественное торжество. На чествовании Марии Николаевны присутствовал Владимир Ильич Ленин. Правительство присвоило Ермоловой, первой в истории отечественного театра, звание народной артистки республики. «Героической симфонией русского театра» назвал Марию Николаевну Ермолову Константин Сергеевич Станиславский. Когда мы вспоминаем образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, писал Владимир Иванович Немирович Данченко, нам хочется крикнуть историкам наши требования, чтобы в их книгах рядом с портретами борцов за свободу Портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест. История поставила образ Ермоловой на это почетное место. И сегодня мы с удовлетворением можем сказать, что у нас в стране любят и чтут труд художника, артиста. В ряду героев социалистического труда почетное место занимают у нас и мастера сцены. Среди славных деятелей отечественного театра, имена которых составляют гордость и русской, и всей нашей многонациональной культуры, одно из самых почетных мест занимает народная артистка республики Мария Николаевна Ермолова. Позвольте мне, товарищи, от имени Министерства культуры Союза СССР, Министерства культуры РСФСР, Всероссийского театрального общества открыть юбилейный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой. Слово о Марии Николаевне Ермоловой произнесет герой социалистического труда, народный артист СССР Михаил Иванович Царев.
Уважаемые товарищи, друзья, Марии Николаевне Ермоловой исполнилось 130 лет. Сознательно говорю, исполнилось, а не исполнилось бы, потому что и сегодня она с нами. Не только портретами и воспоминаниями, но самим духом, драгоценностью того, что мы почитаем в искусстве ермоловским, пониманием гражданской ответственности, общественной значимости театра, силой его воздействия на умы и сердца современников, высочайшей этики артиста, жреческим подвижничеством всей жизни в искусстве. Неотразимо ваше облагораживающее влияние, оно воспитало поколение. И если бы меня спросили, где я получил воспитание, я бы ответил: в Малом театре у Ермоловой и ее сподвижников. Так писал Константин Сергеевич Станиславский Марии Николаевне Ермоловой в день 50-летия ее сценической деятельности. Через вас совершалось то чудо театра, когда целые поколения воспитывались, вдохновляемые созданными вами образами. «Вы делаете великим наше общее искусство», говорил Владимир Иванович Немирович Данченко на юбилейном вечере 2 мая 1920 года. Так определили значение Ермоловой для русской сцены выдающиеся театральные деятели, создатели Московского художественного театра. Имя Марии Николаевны Ермоловой стало знаменитым сразу после первого в ее жизни спектакля. Он состоялся 30 января 1870 года, когда она, казенная воспитанница Московского театрального училища, заменила в Эмилии Галотти Лессинга знаменитую Федотову. Сама Ермолова называла свой дебют просто случаем, но счастливый случай сопутствует в искусстве не просто удачливым, его избранником всегда бывает только талант. Ермоловский талант был великим даром природы. Все в ней, ее душевный строй, ее темперамент, голос, внешность, говорила о предназначенности искусству, было отмечено печатью избранничества. Эту предназначенность она ощутила прежде, чем могла ее осознать. Внучка бывшего крепостного скрипача, дочь суфлера, отдавшего малому театру более 30 лет жизни, Ермолова с детства видела себя артисткой, выходящей на подмостки, подобно тем великим чародеям, которые потрясали ее воображение, когда она сидела вместе с отцом в суфлерской будке, а она смотрела спектакли с участием Никулиной Косицкой и Провосадовского, Медведевой и Федотовой. Девочкой видела на сцене Щепкина. Весь мир был для нее театр, а сцена была единственной реальностью, вне которой она не представляла своей жизни. После первого же ее спектакля и зрители, и товарищи по искусству связывали с именем Ермоловой надежды русской сцены. И она их оправдала. Начало творчества Ермоловой приходится на период общественного подъема второго этапа революционного движения в России. Связанная тесно с передовой русской интеллигенцией, молодая артистка в полной мере осознавала общественную миссию театра. Сама она называла два источника формирования общественных и эстетических взглядов – Московский университет и общество любителей российской словесности, которое избрало Ермолову в 1895 году в связи с 25-летием сценической деятельности своим почетным членом. Она была первой артисткой, избранной членом общества, в котором в разное время состояли Жуковский и Пушкин, Гоголь и Тургенев, Островский и Достоевский, Лев Толстой и Чехов. Молодая актриса жадно тянулась к знанию, изучала историю, эстетику, философию, была знакома с произведениями Белинского, Добролюбова, Герцена. Связанная со студенчеством и профессурой Московского университета, хорошо знакомая с идеями народничества, она знала об общественных нуждах, о нищете и бедности русского народа. На студенческих вечерах и в концертах она часто выступала чтением стихов Некрасова, в те годы особенно популярного. Ермолова выразила в своем творчестве передовые идеи времени. Выбрав для своего первого бенефиса пьесу «Лопе де Вега» «Овечий источник» в образе испанской девушки Лавранси, поднявшей народ на борьбу с тираном, она выражала мысли и чаяния своих молодых современников. Зрителю легко было перебросить мост от испанской деревни, страдавшей под гнетом тирании, к русской деревне, которая вчера еще была крепостной и все еще не знала истинной социально-политической свободы, говорил о спектакле один из современников актрисы. Вот почему демократически настроенная молодежь превращала каждое представление этого спектакля в политическую демонстрацию. Ермолова стала выразительницей их настроения и надежд, она стала их кумиром и их знаменем. И она стремилась ответить на эту любовь своим творчеством. В 1884 году Ермолова сыграла Иоанну в «Орлеанской деве» Шиллера, драматурга близкого актрисе романтическим пафосом, образами героев-бунтарей, благородными идеями и трагической напряженностью борьбы. Александр Иванович Южин, партнер Ермоловой по многим спектаклям и единомышленник по любви к романтическому искусству, сравнивая исполнение Ермоловой с игрой Сальвини, говорил, что у великого трагика нашего времени не было ни одного момента, равного ермоловскому. Успех Ермоловой в этой роли был поистине триумфальным. После одного из представлений зрители преподнесли актрисе меч как символ ее искусства. Роль Анны Ермолова играла в течение 16 лет и скромно считала ее исполнение своей единственной заслугой перед русским обществом. В 1886 году Ермолова поставила в свой бенефис Марию Стюарт. Об ее исполнении образа Марии Южин говорил, что это была уже не сценическая правда, а истина, вершина вершин. Выступая в пьесах Шиллера, Шекспира, Лёпе де Вега, других зарубежных классиков, Ермолова не только знакомила зрителей с их творчеством, являясь часто первой исполнительницей той или иной роли на русской сцене, она создала свою традицию, соединив творческие принципы этих драматургов с эстетикой русской актерской школы. Один из исследователей творчества Ермоловой, Дурылин, писал: «Героический пафос и простота внешнего выражения, трагический подъем и правдивость до последнего звука, до интонации вздоха. Все это вещи, казалось, несоединимые. Создав такие сценические образы, как Лавренция, Иоанна, Мария Стюарт, Офелия, Сафо, Ермолова навсегда лишила лжетрагическую приподнятость и пластико-декламационную декоративность актеров трагедии права на существование. Взойдя на вершины трагического искусства, Ермолова сумела показать, что высота, сила и власть героических образов заключены прежде всего в полнейшей искренности чувства, в глубине творческой мысли, в благородной силе сочувствия страданиям человека, в крепкой вере в его победу над врагами человечности и свободы. Великий пафос Ермоловой всегда был могучей и убежденной проповедью освободительной идеи, наполнявшей чувства, руководившей волей ермоловских героинь, взятых из прошлого или найденных в современности. Всю жизнь сопровождали актрису и образы Островского, которого она называла великим апостолом жизненной правды, простоты и любви к меньшому брату. Ермолова сыграла около 20 ролей в его пьесах. Некоторые из них готовила под руководством автора. В одной из записок драматург с гордостью писал: «Для Федотова и Ермоловой я учитель». 2 мая 1920 года советское искусство отмечало полувековой юбилей сценической деятельности Марии Николаевны Ермоловой. Совет народных комиссаров по инициативе Владимира Ильича Ленина утвердил новое звание «Народной артистки республики» и первой присвоил его Ермоловой. В день своего юбилея она сыграла сцену «Королев» из «Марии Стюарт». Вместе с делегацией петроградских актеров я, ученик школы русской драмы, был в тот вечер в этом зале, где мы собрались сегодня, и вместе со всеми был потрясен тем, с какой легкостью вышла артистка на сцену, с каким темпераментом сыграла встречу Марии с Елизаветой, воскресив на несколько мгновений одно из самых совершенных своих творений. Ермолова была великой артисткой, выразительницей духа народного, который она воплощала на сцене с той же ясностью и цельностью, внутренней силой и правдой, что была свойственна искусству Рублёва и Пушкина, Чайковского и Некрасова. Она была актрисой вдохновения, порыва, но она была и великой труженицей в искусстве. Не полагаясь на талант, Она беспрерывно работала, доведя технику своего искусства до филигранной точности. Многие, кто писал о Ермоловой, повторяют слово «истина». Неправда, недостоверность, а нечто большее. Истина отличала ее искусство. Она никогда ничего не изображала на сцене. Она все проживала. Поэтому никто так и не смог до конца объяснить ее искусство, в котором сочетались мочаловская и щепкинская традиции. Жизнь Ермоловой была примером служения искусству. Ощущение избранности актерского поприща делало артистку неподвластной суете, борьбе мелочных интересов и самолюбий. Признанная при жизни великой, она была удивительно скромна. «Ах, зачем вы не побывали в свое время в Европе?» – писал ей Станиславский в 1922 году. «Тогда все бы знали, что первая артистка мира не Дуза, а наша Марья Николаевна». Она любила свой театр, малый. Он был для нее родным домом, где все ей было дорого. Она была внимательна к партнерам. Своим отношением к искусству она не только создавала высоконравственную атмосферу в театре, но и объединяла в каждом спектакле актеров в ансамбль, о чем с такой признательностью говорили ее любимые партнеры Александр Павлович Ленский и Александр Иванович Южин. Ермолова была истинная современная артистка еще и потому, что все ее интересовало в театральном искусстве. Она не жила узкоместническими заботами своего театра. Она с интересом следила за успехами молодого художественного театра, а к творчеству Станиславского проявляла интерес еще в те годы, когда он был в обществе искусства и литературы, спектакли которого она регулярно посещала. В 1890 году она пригласила Станиславского сыграть вместе с ней «Бесприданницу» в Нижнем Новгороде. Вспоминая об этой поездке, Станиславский писал: «Незабываемый спектакль, в котором, казалось мне, я стал на минуту гениальным. И неудивительно, нельзя было не заразиться талантом от Ермоловой, стоя рядом с ней на подмостках». Ермоловский период – одна из самых ярких страниц в истории Малого театра, тогда и получившего название Второго университета. Это было время торжества принципов реалистического искусства. Они утверждались в творчестве Ермоловой, Ленского, Южина, Садовских, других замечательных мастеров Малого театра, в сценическом искусстве которых традиции Щепкина и Мочалова, объединенные органично, творчески, не только дали образец подлинно реалистического искусства, но и расширили представление о самом реализме, определили генеральную линию нашего театра, которой мы следуем и сегодня. Стремление к высотам такого искусства и есть одна из главных ермоловских традиций, ко владению которой и должна идти наша молодежь. Значение Ермоловой в русской жизни высоко оценено советским правительством. В Москве есть улица и театр имени Ермоловой, дом ее превращен в музей. Все это свидетельство общенародного признания великой артистки, гордости русского театра. И творческая интеллигенция глубоко благодарна партии и правительству за эту заботу о памяти Ермоловой, 130-летие которой наш общий праздник. Марья Николаевна Ермолова – героическая симфония русской сцены. Она в нашей памяти, в наших сердцах, в нашем искусстве и в нашем будущем.
Выступает Герой социалистического труда, народная артистка Союза СССР Елена Николаевна Гоголева.
О творчестве Марьи Николаевны, о ее необыкновенном искусстве, о ее мастерстве, о ее воздействии на зрителя написано много и говорится всегда много. Мне сегодня хочется сказать о Марье Николаевне за занавесом, за кулисами, в жизни, какая она была даже у себя дома. Какая она была со своими товарищами, какая она была, слово «молодежь» тогда не было в ходу. Какая она была с молодыми актерами и с молодыми актрисами. Вот об этом мне сегодня хотелось сказать несколько слов. Марья Николаевна никогда не ждала вызова на сцену перед спектаклем, перед актом, в котором она была занята. Два звонка, и Марья Николаевна на сцене. На сцене или в том месте, где она должна быть, на самой сцене, или около кулис, или около той двери, в которую она должна войти на сцену, где всегда стоял для нее стул. И Марья Николаевна вся спокойная, вся очень углубленная в себя, никогда не разговаривавшая о чем-то постороннем, была уже в образе, была уже в той роли, которую ей предстояло сейчас отдать зрителю в том своем мастерстве. Это ведь тот самый вхождение в круг, вхождение в образ, о котором говорит Константин Сергеевич Станиславский в своей системе. Ведь систему Станиславского взята эта система от тех великих актеров, от той огромной плеяды замечательных мастеров, которым был славен Малый театр. И мне жаль, что когда говорят о системе Станиславского, забывают, что эту систему он взял отсюда, из Малого театра. От великих актеров Малого театра, которых он почитал, которых он любил, перед которыми он преклонялся. Марья Николаевна в жизни была необыкновенно скромна, очень скромно одевалась, всегда блузка и юбка. Она не любила пышных туалетов. Даже на концертах у нее были два платья – белое и черное. В белом я видела ее на концерте в Большом театре, в черном я выступала вместе с ней в концерте, как тогда назывались, благотворительном, то есть в пользу студенчества, в пользу тех общежитий, которые нарастали для молодых студентов. Там она читала, как всегда, Некрасова. Она очень любила этого автора, этого замечательного поэта. И она всегда интересовалась, вот когда мы с ней встретились в этом концерте, я должна сказать, что у меня большое счастье и большое волнение от того, что, вероятно, из всех вас я одна не только видела Марью Николаевну на сцене, но и играла с ней, и общалась с ней за кулисами этого театра. Так вот, Марья Николаевна всегда интересовалась, что я читаю, что я люблю, как я читаю. И Марья Николаевна ни к одной ко мне так относилась. Она очень пристально следила за теми молодыми актерами, которые приходили в Малый театр. Они пришли в Малый театр. Значит, они удостоены чести быть в этом театре. Театр она боготворила. Она считала, что это храм. Нельзя громко говорить за кулисами. Нельзя смеяться где-то рядом здесь, когда на сцене идет действие. Я помню ее необыкновенно гневную, когда мы, молодые актеры, позволили себе в курилке, вот тут вот рядом со сценой, довольно шумно разговаривать, о чем-то смеяться и так далее, и тогда, как репетировался посадник Алексея Толстого. И масса общей сцены были и в первом акте, и в последнем акте. А в середине, так сказать, мы не были заняты и сидели здесь в курилке. И вдруг из своей грим-уборной, вот здесь вот рядом, выходит Марья Николаевна. Мне показалось, что она громадного роста. Мне показалось, что она необыкновенно величественна. И она громко сказала: «Где вы находитесь? Как вы смеете так себя вести? Вы в театре, рядом с сцена Малого театра». Вот такую гневную. И вместе с тем такую преклоняющуюся и уважающую сцену Малый театр была Ермолова. Был спектакль «Холопы», в котором мы обе были заняты. Марья Николаевна играла княгиню Плавутину Плавунцову, я играла Верочку Веткину, дочь мелкого чиновника. Мы не встречались на сцене вместе, но в четвертом акте, в сцене моей любовной с князем Платоном, я была здесь, в Эрмите, и вдруг вбегает лакей и говорит, что приехала княгиня. Надо скорей-скорей нам убираться. На меня набрасывали шубу, и я быстро выскальзывала в единственную дверь, в которую должна была войти Марья Николаевна. Надо вам сказать, что Марья Николаевна никогда не игнорировала приветствие, если к ней обращались, если ее встречали и здоровались с ней. Не было случая, чтобы она очень спокойно, очень деликатно, очень любезно не отвечала на поклон. Иногда она спрашивала: «А кто это?» Ей говорили, и можно было быть спокойным, что она уже знает этого человека, и что она никогда больше спрашивать об этом не будет, она уже с ним знакома, она его знает. Так вот, вылетая из этого Эрмита, я всегда встречала вот здесь, вот на первом плане, Марью Николаевну, одетую и закутанную во все шубы, так как это происходило зимой, и сидящую в кресле, по пьесе ее в кресле вывозили. Я, так как не видела ее до спектакля и не встречала во время спектакля, я всегда, проходя мимо, говорила: «Добрый вечер, Марья Николаевна», тихонечко. И ни разу, никогда Марья Николаевна не отвечала на мое приветствие. Она была уже вся в образе. Она меня уже не видела. Я для нее уже не существовала. Она уже была там, на сцене, куда она сейчас выйдет. Вот эта сосредоточенность, вот это необычайное ответственное отношение к своему, к своей игре, к своему пребыванию на сцене, это было необычайно для нас, для всех, и поучительно, и дорого. Был такой случай. Как-то такое в конце моего первого сезона, 1918-1919 года, в конце сезона режиссер Санин ставил спектакль из двух пьес. Тогда это было в обычае, так сказать. Первая пьеса была «Электра», вторая – «Собака садовника». Распределение было такое. «Электра» – Вера Николаевна Пашенная, «Хризотемида» – Шухмина и «Диана» в «Собаке садовника» – Гзовская. Гзовская закапризничала, отказалась играть эту роль, подала заявление вообще об уходе из Малого театра, соглашаясь только доиграть свои роли «Софью в горе от ума» и «Бешеные деньги» Лидию. Не было Дианы. И вдруг я получаю громадный фолиант. Тогда не печатали пьес, писали от руки. Я громадный фолиант пьесы «Собаки садовника» и такой же толщины роль этой Дианы. Мне поручалась эта роль. Можете себе представить молоденькую актрису, первый год пришедшую на сцене, которой дают центральнейшую роль, великолепнейшую роль, блестящую роль. Я была на седьмом небе. Со всеми этими бумагами я направилась домой, стала читать и поняла, что я этого играть не смею, не могу, не смогу. Для этого у меня нет, для этой роли недостаточного мастерства, ни таланта, ни опыта. Я могу провалиться, но главное, я опозорю спектакль. Я опозорю Малый театр. Сквозь очень большие мучения, проплакав всю ночь, я решила отказаться от этой роли. И вот утром вся зареванная, с этими со всеми ролями и пьесами, я иду по сцене и встречаю Марью Николаевну. Она сейчас же меня остановила и говорит: «В чем дело? Что такое?» Сквозь рыдания, всхлипывания и так далее, я ей говорю, что вот получила такую блестящую роль, но я не могу, я не смею и я не могу играть этой роли, я пришла от нее отказываться. Марья Николаевна выслушала меня очень спокойно, внимательно на меня посмотрела и сказала: «Не плачьте, голубчик мой, у вас еще будут роли и хорошие, и большие, и интересные, а эта роль сейчас вам будет трудна. Вы очень много будете страдать, и все-таки она у вас вряд ли получится. Это не ваше дело. Вы правы, идите с Богом, откажитесь от нее». И получилось новое распределение ролей. Пашенная Электра, Хризотемида Гоголева, а Диана отошла к Шухминой, великолепнейшей актрисе, которая потрясающе играла эту роль. И мне необыкновенно и ужасно жалко, что об этой великолепной актрисе так мало у нас есть литературного материала, так мало есть критических заметок. Но вот эта встреча с Марьей Николаевной, это ее внимание, которое пришла на спектакль «Электра», сидела вот здесь, вот в этой ложе внизу, и смотрела. После она обняла меня и сказала: «Ну вот, голубчик мой, видите, что не делается, все к лучшему. Очень хорошо, что вы сейчас играете эту роль, а не ту. Не расстраивайтесь, все будет хорошо». Вот такое внимание такого старшего товарища, такой актрисы, как Ермолова, ко мне, первый год только что поступивший в Малый театр, это было на всю жизнь запоминающимся для меня. И последнее. В Малом театре готовили Шиллера «Заговор Фиеско». Леонору играла Белевцева Наталья Алексеевна, дочь Верины играла только что поступившая в театр Наталья Александровна Розанель, и Джулию играла я, Фиеско играла Стужев, а Джанатина блестяще играл проф. Михайлович Садовский. И вдруг мы получаем распоряжение от репертуарной конторы, что в такой-то день мы свободны, потому что нас трех женщин, трех актрис, трех исполнительниц ролей просит Марья Николаевна Ермолова прийти к ней домой и побеседовать о постановке «Заговор Фиеско». Мы только что все поступили, в сущности, в театр. Это было 25-26 примерно год. Мы были страшно взволнованы и осчастливлены, и Марья Николаевна уже почти не бывала в театре, она уже чувствовала себя плохо. И как мы пойдем? Что мы будем говорить? Как? О чем? Что она нас спросит? Марья Николаевна приняла нас у себя в своей гостиной, которая есть и сейчас. Она восстановлена, восстановлена давно. И вот вышла Марья Николаевна к нам, очень скромно одетая во что-то темное, со всеми с нами поздоровалась очень ласково и усадила за такой овальный стол, таким образом, что я оказалась против нее, а обе Наташи оказались по бокам. Марья Николаевна спросила, что каждая из нас играет в «Заговоре Фиеско». Мы сказали. Она поинтересовалась, как мы играем, что мы думаем, как мы понимаем наши роли. Она очень внимательно с нами говорила о наших ролях. Потом видимо, несколько занервничавшись, она взяла маленькие, такие маленькие, у нее были тоненькие папиросочки, которые она курила. Она стала курить и говорит: ну, а на сцене у вас что? Мы говорим, что на сцене вот с одной стороны такой высокой какой-то такой, вроде скалы, вроде какого-то возвышения, а с другой стороны какая-то очень красивая башня, вся сверкающая, а в ее отсеках вот наши сцены. Как в отсеках сцены? Да ведь это же Шиллер! Шиллер в Малом театре, который требует простора, который требует дыхания, который требует пространства. Какие клетушки, какие башенки, как это можно? Как вы это можете с этим согласиться? Как вы можете в этом играть? Она была очень взволнована. Она была взволнована за театр, за то, как в Малом театре идет Шиллер, как в Малом театре понимается Шиллер. Малый театр для нее был на первом месте. И вот это вот ее беседа с нами, ее необычайное уважение к театру, ее бесконечная забота о театре, забота о тех, которые придут в этот театр, пришли в этот театр и будут нести знамя этого театра. Для нее это было ее кровное, ее бесконечно ей дорогое дело. И она не могла спокойно говорить о том, что у нас оформление было не то, которое хотелось бы ей, чтобы было на сцене Малого театра именно в Шиллере и именно в Малом театре. Тогда она так себе представляла Шиллера: простор, большой темперамент, большие жесты, большие движения, а главное – огромное сердце, которое надо было отдать новому зрителю.
Выступает народный артист Украинской ССР Сергей Владимирович Данченко.
Уважаемые товарищи, я хочу от своего имени и от имени моих коллег, которые приехали сюда из самых разных городов и областей нашей страны, поблагодарить участников вечера, хозяев этого прекрасного дома за предоставленную нам возможность быть здесь, сегодня, вместе с вами, в этом зале. Да, сегодня среди присутствующих здесь, да и вообще среди нас, немного людей, которые могут вспомнить вот то, о чем мы сейчас слышали, о чем говорила Елена Николаевна. Но я уже не говорю о прямом таком общении, о чем она так прекрасно рассказала, но и тех, кто мог испытать вместе с зрительным залом то величайшее потрясение, которое столь единодушно отмечали все, кто бывал на спектаклях великой актрисы. Но у всех, кто увлечен театром, любит его, а тем более живет им, есть имена, воплощающие движение нашего многовекового искусства. И в числе этих имен, в первых его рядах, это имя великой русской, советской актрисы Ермоловой. И мы, представители Национального советского театра, горды тем, что на первых страницах, на первой даже странице его истории написано имя народной артистки страны Советов Марии Николаевны Ермоловой. И мы, продолжатели ее дела, всегда помним, сколь великий вклад она внесла в то, что мы должны сегодня продолжать, и как многим мы ей обязаны. У нас на Украине, когда мы говорим о Ермоловой, то ее образ всегда вызывает к жизни еще один, также дорогой нам. В Киеве, в Музее театрального искусства, есть уголок экспозиции, в котором среди фотографий выдающихся актеров есть две фотографии, редкие фотографии. На одной из них народная артистка Республики Ермолова, на второй народная артистка Республики Заньковецкая. Есть и две монографии Сергея Николаевича Дурылина. На одной из них дарственная надпись. И там написано так. В записной книжке Дурылина записано в 30-х годах. Задумал написать две юбилейные книги. Составил план, но хватит ли сил, не знаю. Первая книга Мария Николаевна Ермолова, артистка Малого театра, 853 год, 1928 год, очерки жизни и творчества. В 1953 году, в столетие Ермоловой, Дурылин положил печатную книгу на могилу вместо венка. Вторая книга Мария Заньковецкая, украинская актриса. В 1954 году, 3 августа, к столетию Марии Константин Заньковецкой, Дурылин положил подписанную корректуру к печати своей книги на могилу вместо венка. Дурылин считал их в их творчестве, видел в их творчестве много общего, и не только в творчестве. Две первые народные артистки страны Советов, две великие Марии, Мария Николаевна и Мария Константиновна, на протяжении всей своей творческой жизни постоянно интересовались лучшими достижениями друг друга. И эта творческая связь обогатила украинское театральное искусство. Огромное влияние Ермоловой на Заньковецкую. Ученик и партнер Марии Николаевны Остужев называл Заньковецкую украинской Ермоловой. И это было так, потому что, несмотря на различия в творческой манере, они были единомышленниками, соратниками. Их объединял великий огонь искусства, который поднимался над дореволюционной действительностью, который призывал к борьбе за новую жизнь. Мария Николаевна была внимательна к выступлениям своих украинских коллег. Вот что пишет об этом в своих мемуарах одна из ее партнерш по сцене Малого театра. «Я никогда не пропускала спектаклей М. Заньковецкой. Помню, как проливала слезы над судьбой бедной наймочки. На одном из спектаклей встретила Ермолову, которая также посещала ее спектакли. Я также видела глаза Ермоловой, полные слез на той же наймочке. Она ценила и восхищалась огромным талантом Заньковецкой, ее удивительной простотой». В 1978 году Мария Николаевна с труппой Сетова гастролировала на Украине, выступала в Киеве и Харькове. Зрители восторженно приветствовали ее в «Грозе» Островского, «Марии Стюарт», «Коварстве и любви» Шиллера. Рецензенты отмечали близость ее Катерины к тому, каким понимал ее Добролюбов в своей статье «Луч света в темном царстве». Совсем недолго была Мария Николаевна на Украине, но многое интересовало ее в творческой жизни братского народа. Читала она о борьбе Богдана Хмельницкого за воссоединение украинского народа с русским и с восторгом записала в дневнике «Тут за весь народ порывалась душа моя». Как много сказано в этих словах о душе истинно подлинно народной артистки. Наряду с чтением горячо любимого ею Некрасова, она выступала с чтением стихов Шевченко, и, конечно, это еще больше объединяло ее с самой широкой демократической аудиторией. Сегодня, когда процесс взаимообогащения братских культур стал нормой нашей жизни, особенно хочется вспомнить о тех, кто делал первые шаги, преодолевая многочисленные барьеры и рогатки дореволюционного времени. Но творчество Марии Николаевны Ермоловой ценно и непосредственно для сегодняшнего дня. Что же привлекает нас? Безусловно, талант и великий труд. Конечно же, высочайший профессионализм и глубокое проникновение в сущность роли. Но прежде всего и самое главное – это высочайшая гражданственность, ответственность перед временем и народом. Немногим, даже большим актерам, удается так выразить прогрессивные идеи своего времени, как это сделала Ермолова. Ермоловская женщина, это понятие родилось на сцене, перешагнула рампу и вошло в жизнь ее поколения. Говоря о театре, мы часто говорим «театр Островского», «театр Грибоедова», «театр Чехова», отдавая заслуженную дань великим драматургам. Я думаю, когда мы говорим о актере масштаба Ермоловой, мы вправе говорить о театре Ермоловой. Театре, утверждающем веру в человека, веру возвышенное и прекрасное. Сергей Николаевич Дурылин назвал Ермолову пламенной заступницей за русскую женщину. И вся ее жизнь, ее творчество – это призыв к заступничеству, к активной борьбе за добро, гуманизм, правду. Для нас, художников театра, сегодня это означает борьбу за утверждение наших идеалов, идеалов советского народа. Этот призыв актуален, и поэтому жизнь и творчество величайшей русской советской актрисы Марии Николаевны Ермоловой было, есть и будет ярким примером для всех поколений советского театра.
Слово предоставляется Народной артистке Союза СССР Вии Фрицевне Артмане.
Дорогие друзья, коллеги, актерское искусство находится как бы в самом неблагодарном положении среди других видов искусств. Остаются книги, нам остаются картины, на веках остается прекрасная музыка, а образы, созданные на сцене, именно на сцене, сгорают и растворяются. Их хранить только наша добрая память призвана, или благодарная наша память. Мы, актеры, проходим, быть может, самую трудную из всех проверок – испытание памятью. Как велико, прекрасно и благородно должно было быть искусство Марии Николаевны Ермоловой, и как нуждались в нем люди, если память о ней столь сильна, и мы так дорожим ею и сегодня. Мы, которым не довелось видеть Ермолову на сцене, сверяем по этой памяти свое сегодняшнее искусство, свою веру, свои убеждения, творческую ориентацию. Жадно вчитываемся в каждую строчку, написанную о ней, и ищем там подтверждение своим исканиям, ищем подсказку и поддержку. Это понятие «народная память», воистине народная память, каким было и все искусство Марии Николаевны Ермоловой, первой народной артисткой республики. Настоящее входит в будущее, обогащенное своим прошлым. Искусство Ермоловой, жизнь Ермоловой, весь ее человеческий облик – очень важная и существенная часть нашего театрального будущего. Для меня также личности, как Мария Николаевна Ермолова, не легенда, а напоминание. Она мало говорила и не оставила заветов. Тем более мы должны извлечь их сами. Во имя того, чтобы память о театре сегодняшнего дня помогло бы жить еще многим и многим поколениям. Для Ермоловой театр никогда не принадлежал к чисто эстетическим явлениям. Она шла в театр не для того, чтобы легким и доступным средствами на минуту взволновать и позабавить зрителя или завоевать личный успех и бесконечные торжественные вызовы. Она шла в театр для того, чтобы переделать мир, для того, чтобы люди думали глубже, чувствовали себя чище, и жили лучше. В этом преображающая сила игры Ермоловой, в этом ее завет, ее напоминание нам. Ее миросозерцание было ясно, определенное и четкое. Гордость, непримиримость и чистота отличали ее героинь. Если вспомнить учение о катарсисе, об ощущении духа, души через художественное переживание, то этой важной способностью очищать души Ермолова, наверное, обладала больше, чем какая-либо другая актриса во всех веках. Она не знала, не любила и не принимала никаких трюков, только предельная правда и почти аскетически сурово рассказанная судьба образа были ей дороги. Всякая ложь на сцене оскорбляла ее. И точно так же, как она была внутренне горда и непримирима в жизни, точно так же она была горда и непримирима по отношению ко всему, что извращало в театре настоящее значение актера. Когда окончилась для нее пора героических ролей, она мужественно покинула на время сцену, чтобы переменить амплуа. Она была к себе строжее, чем к другим. Вместо орлеанской девы Эмилии Галотти, Лауренции, на сцену пришли ее матери. Мне самой довелось играть в пьесе Островского «Без вины виноватые». Поэтому я с особым вниманием читала и искала воспоминания о том, как воспринимала роль Кручининой Ермолова. Мне эта роль не удалась. Для ее Кручининой профессия актрисы не столько призвание, сколько выход для пробужденных, но неудовлетворенных чувств. Все пополнение Ермоловой окрашивали нетерпеливое ожидание, непрестанные поиски сына. Много и не зря написано о том всеобъемлющем крике радости, который вырвался у нее в последнем акте. Все мы помним эту сцену по пьесе. И я даже ясно представляю, что могло казаться, что она обнимает не только сына, которого она наконец нашла, но и весь зрительный зал. Ермолова владела тем умением, которому мы должны всеми силами приближаться, умением соединить совершенную простоту с совершенным мастерством. Она создавала в своих ролях не случайную, а более общую и важную правду. Она обладала редким даром, умением создавать на сцене полноту жизни. Безошибочно и проникновенно зачерпывать чувства и обращать маленькие факты в большие, захватывающие события. Она захватывала роль в ее сущности и полноте. Поэтому она была гениальной художницей. Она не могла не быть актрисой потому, что каждый ее нерв был театрален и возбудим. Она была сценически виртуозна, но ее виртуозность была столь совершенна, что зритель не замечал всего ее умения. Все, что я читаю о Ермоловой, я изображаю свой образ великой русской актрисы Ермоловой. То, что мне хотелось бы передавать будущим поколениям. Павел Александрович Марков вспоминает, как Ермолова отвечала на вопросы анкеты Академии художественных наук о ее творческом методе. Как бы удивленная наивностью вопроса, какой образ в ней возникает раньше, слуховой, пластический, психологический, отвечала: все вместе, все сразу. Вероятно, и не задумываясь о том, что такое свойство органического свободного творчества, и заставляла и Константина Сергеевича Станиславского так внимательно всматриваться в ее величественное искусство. Ермолова не бралась изучать и не умела передавать законов актерской игры, а ее творчество, тем не менее, стало для нас наглядным уроком, тем идеалом, к которому стремятся все актеры и все актрисы, независимо от направления и школы. Она чувствовала, что самое главное для актера – значительное внутреннее содержание, и дарила его зрителям в простых и чистых формах. Когда я думаю сегодня о Марии Николаевне Ермоловой, разрешите мне вспомнить недавно ушедшую из жизни величайшую латышскую актрису Лилиту Берзинь. Только теперь мы можем по-настоящему понимать и понимаем, что значило для нас уже только одно ее присутствие в театре. Теперь на место присутствия должна прийти память, действенная память, разумеется, о том, чем она дорожила в жизни, в театре, какой она была на сцене. Думаю, что эта память поможет нам во многом, так же, как память о Марии Николаевне Ермоловой действенно влияет на развитие нашего многонационального советского театра. И пусть вянут на столе мои рижские розы, пусть сгорают они на горячие следы, оставленные великой русской актрисой Ермоловой, по тех пор, пока на свете будет хоть одна единственная актриса, которая захочет отдавать свою жизнь, свои страсти, свой талант и сгореть на этой прекрасной сцене в искусстве, которое называется «Искусство о человеке в театре».